Итак, мы подошли с вами к книге пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ниневия — город великий. Некоторые историки даже считают, что она была самым большим городом древнего мира. Позже в книге Ионы упоминается, что Ниневия была просто огромным городом на 3 дня ходьбы. Имеется в виду, что для того, чтобы пройти из одного конца Ниневии в другой, требовалось 3 дня. Таким образом, Ниневия действительно была великим городом. Там жило очень много людей. Говорится, что в то время в Ниневии было 60 тысяч младенцев в таком возрасте, в котором они еще не отличали правой руки от левой. Этому дети учатся обычно в возрасте 3-4 лет. Поэтому, если в городе живет 60 тысяч детей в возрасте до 5 лет, вы можете себе представить, каким же было общее число жителей. Да, Ниневия была великим городом, но проблема заключалась в том, что это был еще и нечестивый город. Ниневия была столицей Ассирийской империи. Ассирийцы, согласно записям историков, были чрезвычайно жестокими людьми. История говорит нам о том, как ассирийцы мучили своих противников, захваченных в плен, как они измывались над телами своих жертв, мучая их, издеваясь над ними, отрезая уши, отрезая пленникам носы и вырывая языки. Они были просто ужасно жестокими людьми и подвергали своих пленников неимоверно ужасным пыткам. Эта их жестокость была настолько известна, что история рассказывает нам, что были города, жители которых совершали массовые самоубийства всем городом, все до единого, только для того, чтобы не попасть в плен к ассирийцам. Ассирийская империя была той самой империей, которая захватила Северное царство Израильское. Потом они выступили против Южного царства и окружили Иерусалим, отрезав его от всего остального мира. Синнахерим, царь ассирийский, послал Рабсака к царю Езекии с угрожающим посланием, богохульным письмом против Бога. Когда Езекия получил это послание, он принес его перед Господом, говоря: «Посмотри, Господь, что говорит этот человек, что он собирается сделать». А тот писал о том, как он будет увечить и мучить жителей, и вообще о том, что он сделает, когда город попадет в его руки. Езекия просто приносил эти письма пред Господом и говорил: «Господь, ты только посмотри на все это, что они говорят! Господь, ты знаешь, что они легко могут сделать это!» Однако все это время пророк Исаия говорил Езекии: «Послушай, Езекия, не волнуйся! Бог позаботится о вас. Бог избавит вас из рук ассирийцев. Они будут обращены назад рукою Господа, и царь Ассирии будет поражен в его собственной земле. Поэтому тебе не о чем волноваться. Просто уповай на Господа. Господь позаботится об этом». Но уповать на Господа было нелегко, потому что прямо перед их глазами, окружая Иерусалим, стояла огромная ассирийская армия, более 185 тысяч человек. Иудеи были полностью отрезаны от продовольствия и всего остального, необходимого для жизни. А враги подходили к самым стенам и кричали, обращаясь к жителям: «Не позволяйте Езекии обмануть вас», говоря: «Надейтесь на Господа». Где были боги израильтян? Где были боги Сирии? Где были боги всех остальных народов, которых мы победили? Они не смогли избавить их из наших рук, и также и ваш Бог не избавит вас от наших рук. Не верьте словам Езекии, когда он говорит: «Надейтесь на Господа». И вот жители стояли на городских стенах, слушая и трепеща, когда на них обрушивались все эти угрозы. Они слышали страшные обещания о том, что ассирийцы уничтожат всех людей в Израиле, замучив их до смерти. А в осажденном городе Исаия говорил: «Не волнуйся, не беспокойся, Езекия, Бог обо всем позаботится. Бог предаст их в твои руки, не волнуйся». Одним прекрасным утром, когда сыны Израилевы проснулись и взошли на стену, чтобы посмотреть на лагерь ассирийцев, к их всеобщему удивлению, вся земля была усеяна трупами. 185 тысяч сирийских солдат лежало пораженными на земле. В ту ночь ангел Господень прошел по стану ассирийцев и уничтожил их. Царь Синнахерим убежал обратно в Ассирию, и когда он вошел в дом своего бога Римонна, два его сына закололи его, и после этого бежали в Армению, и другой сын Синнахерима начал править на его месте. Однако в то время, когда Бог сказал Ионе: «Иди в Ниневию, город великий, город нечестивый, и пророчествуй», в это время Ассирия еще только восходила к силе и власти. На тот момент Ассирия еще не стала контролирующей мир силой. То время было периодом состязания за мировой престол между Египтом, Сирией и Ассирией. Но постепенно Ассирия набирала обороты и власть, и она стала настоящей угрозой Израилю и Иуде. В то время Господь сказал Ионе: «Пойди в Ниневию, этот великий город, и взывай против него, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Ниневия лежала на северо-востоке от Израиля. Иона же пошел и сел на корабль, отправляющийся на запад. Он решил бежать от Божьего призвания. Бог призывает его идти и проповедовать язычникам. Но он не хотел этого делать. В нем проснулся дух национализма. Спасение принадлежит только иудеям. Оно не предназначено для язычников. Иона не хотел идти к язычникам, и поэтому отправился в Иопию, чтобы убежать от Божьего призвания. Интересно, но спустя много лет в том же самом портовом городе Иопии, когда Петр был на крыше дома Симона Кожевника, ему было дано видение огромного полотна, которое спускалось с неба, привязанное за четыре угла. Оно было наполнено самыми разнообразными зверями и присмыкающимися. И Господь сказал Петру: «Встань, Петр, заколи и ешь». А когда Петр отказался, говоря: «Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого», Бог сказал: «Того, что я очистил, не почитай нечистым». И это видение повторялось трижды. А когда Петр раздумывал, что же это значит, Господь сказал ему: «Прямо сейчас у твоих ворот стоят люди, которые ищут тебя. Пойди с ними и не задавай вопросов. Я сам скажу тебе, что говорить». И там, в Иопии, Петр был призван нести Евангелие язычникам. Интересно, как все вращается вокруг одних и тех же мест? Ионна убежал в Иопию, чтобы там сесть на корабль и бежать от Господа. Он не хотел проповедовать язычникам. И там же, в Иопии, Бог призвал Петра и сказал: «Иди к язычникам». И он встал, пытаясь убежать от лица Господня, направляясь в Фарсис. Мнения исследователей касательно местоположения Фарсиса разделилось. Некоторые думают, что это Испания, другие утверждают, что Англия, но где бы ни находился Фарсис, Он являлся самой отдаленной точкой известного людям мира в то время. Это было своего рода краем света. Убежать из цивилизованного мира дальше, чем Фарсис, было невозможно. За Фарсисом лежал неизведанный Атлантический океан, и где-то там лежало таинственное неизведанное. Ни один корабль в те времена не возвращался из путешествия по Атлантике. Таким образом, Фарсис был самой далекой точкой мира, куда человек мог отправиться. Туда-то и направился Иона. «Я убегу от Бога как можно дальше, так далеко, как это только возможно. Я поеду в Фарсис, чтобы там спрятаться от присутствия Божьего, от лица Господня». Очень многие люди допускают эту ошибку, пытаясь ограничить Бога каким-то одним географическим местом, думая, что Бог может обитать в каком-то одном месте в большей степени, чем в другом. Например, что Бог обитает в церковном здании в большей степени, чем в их доме. «О, я хочу пойти в церковь помолиться, чтобы быть ближе к Богу». «О, я люблю для молитвы отправляться в горы, потому что я там оказываюсь ближе к Богу на 1500 метров». Как будто Бог находится где-то там, в просторах Вселенной. Конечно же, тогда вам лучше сесть на воздушный шар или на самолет, чтобы забраться поближе к Богу. Но нет, это не так. Бог наполняет собой всю Вселенную, каждое место в ней, каждый уголок. Астрофизики говорят о интересных вещах в нашей Вселенной. И одна из них — это черные дыры. Есть даже интересная теория насчет черных дыр. Видите ли, материя состоит из расширяющихся атомов, или расширяющихся атомов, которые состоят из электронов, вращающихся вокруг протонов в ядре атома. Но там гораздо больше места, чем твердой материи в атоме. Итак, если протон водородного атома был бы размером в баскетбольный мяч, то электрон, который вращается вокруг него, был бы на расстоянии около 5000 километров. Это дает вам идею пространства в атоме водорода. Итак, перед нами протон, электроны вращаются вокруг него, но между ними огромное пространство, если сравнить размер протона и электрона. Это говорит нам о том, что там существует гораздо больше места. К тому же ученые говорят, что если все атомы вашего тела распадутся, что если между ними не будет пространства, только материя протонов и электронов, то вы будете размером микроскопической пылинки. Если все атомы вашего тела разрушить, то нам придется искать вас под микроскопом. Интересно то, что вес микроскопической пылинки будет эквивалентен вашему весу. А ну-ка попытайтесь сдуть такую пылинку с вашего стола. Если вы попытаетесь сжать атомы Земли, конечно, мы с вами знаем о теории относительности Эйнштейна и всемирного притяжения, если сжать ее до половины размера в диаметре, то вес ее будет одинаков. Но если сжимать, компрессовать ее к центру все сильнее и сильнее, ее вес будет невероятно увеличиваться, а свет настолько сжиматься, что перестанет отображать, светить. И именно тогда вся материя превратится в черную дыру под воздействием неимовернейшего давления. Таким образом, если вы войдете в это измерение, черную дыру, по словам некоторых астрофизиков, вы войдете в новую Вселенную. Этот процесс может повторяться и в новом измерении или Вселенной. Похоже на что-то из области фантастики, не так ли? Но это то, к чему пришли астрофизики. Итак, Ионна пытается убежать от присутствия Божьего. Однако это невозможно. Он наполняет собой всю Вселенную. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Апостол Павел говоря с эпикурейскими философами на Ареопаге, сказал им: «Вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя по вашим улицам, я видел многие жертвенники, которые вы построили вашим богам. Так вот, в одном месте я заметил жертвенник, на котором было написано «Неведомому Богу». Об этом-то Боге я и хотел бы с вами поговорить, потому что это Он сотворил небеса и землю, и все, что наполняет их. Им мы живем и движемся, и существуем. Я окружен Богом. Я не могу убежать от Бога. Где бы я ни был, я окружен Богом». Псалмопевец сказал: «Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня?» Невозможно скрыться от Бога. Мы окружены Богом. Поэтому совершенно неправильно думать о Боге, привязывая его к какому-то определенному месту. Когда я был маленьким, и родители водили меня в воскресную школу, учитель в воскресной школе говорил нам, что ходить в театры на всякие представления и постановки — это зло. Он рассказывал нам вымышленную историю о маленьком мальчике, который проходил мимо театра и увидел на афише рекламу спектакля, который шел в тот день. Он очень хотел пойти в театр и посмотреть этот спектакль. Это было огромным искушением для него, но он знал, что Бог не хотел бы, чтобы он ходил туда. И тогда он сказал: «Господь, если ты не против, не мог бы ты подождать снаружи, а я вернусь часа через полтора?» Как если бы мы могли оставить присутствие Божие, или как будто бы мы когда-то выходим из Божьего присутствия, когда отворачиваемся от Бога. Нет, это не так. Бог всегда окружает меня, независимо от того, где я нахожусь. Я думаю, что очень важно знать о том, что от Бога убежать невозможно. Когда Винодад, сирийский царь, воевавший с Израилем, заподозрил своих военачальников в предательстве из-за явной утечки информации, один из слуг сказал ему: «Мы верны тебе, мы никому не передаем этой важной информации. Проблема в том, что там, в Израиле, есть пророк, и ты не можешь даже разговаривать в постели со своей женой так, чтобы это осталось неизвестным ему». Как же этот пророк знал обо всем этом? Бог открывал ему. Видите ли, от Бога убежать невозможно. Мне все равно, где бы вы ни находились, вы не можете убежать от Бога. Это было ложной идеей в сознании Ионы, когда он думал, что сможет убежать от Бога. Иона был обманут, думая, что для него будет лучше убежать от Бога и от Божьего призвания. Это обман, самый настоящий обман. Многие люди живут под воздействием того же самого обольщения. Мне было бы намного лучше, если бы мне только удалось убежать от Божьей воли для моей жизни. Я лучше, чем Бог, знаю, что мне надо делать. Я лучше, чем Бог, знаю, что является правильным для его народа. Если я пойду в Ниневию и буду там проповедовать язычникам, если они поверят и покаются, тогда Бог, будучи таким мягкосердечным и добрым, будучи таким милостивым, Он наверняка простит и не уничтожит их. Если же они не будут уничтожены, тогда они обязательно уничтожат наш народ. Не пойду я туда, я поеду в Фарсис. Я убегу от Ниневии как можно дальше. Итак, он отправился в Иопию, чтобы оттуда отправиться в Фарсис, убегая от лица Господня. Он нашел корабль, заплатил за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же, спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Люди иногда сталкиваются с большими проблемами, читая о чудесах, описываемых в книге Ионы. Обычно больше всего волнений и тревог вызывает то, что Иона был проглочен огромной рыбой. На самом же деле, здесь мы видим очевидность Божьего присутствия и его намерения задолго до того, как мы прочитаем о рыбе. Буря, которая разразилась на море, была послана Богом. Это было настоящим чудом, сильнейшая буря, посланная от Бога. Однако Иона умудрился уснуть в самый разгар шторма. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда?» И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, а за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Я чту великого Бога, Яхве, Создателя Вселенной». Франсис Шейфер говорит, что термин «Бог» часто используется людьми в наше время без всякого определения, что когда мы говорим о Боге, нам нужно быть более определенными в наших словах, и, наверное, нам следует добавлять «живой Бог, Создатель неба и земли», чтобы таким образом дать людям понять, кто такой этот Бог, о котором мы говорим? Сейчас существует столько разных богов, и люди так свободно используют слово «Бог», говоря практически о чем угодно. И вот здесь он определяет Яхве, сотворившего море и сушу. «И устрашились люди страхом великим и сказали ему: „Для чего ты это сделал?“ Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Он сказал им, что пытается убежать от Божьего присутствия, от Божьего призвания идти к язычникам и проповедовать им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». И поскольку он оплатил свой проезд, было бы невежливо выбрасывать за борт законных пассажиров. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. Боже, не вини нас. Мы выкинем этого человека за борт. Мы не хотим пострадать за него. Боже, не осуждай нас за то, что мы выбросим его. Ты произвел все это на нас за него, и поэтому, Боже, смилуйся над нами». И взяли Иону и бросили его в море. Вот оно, следующее чудо. И утихло море от ярости своей. Так что, видите, чудесные события происходят в книге Ионы буквально на каждом шагу. «И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты». Могу себе представить, что произошло на этом корабле, когда они увидели все это. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Многие оспаривают, что это был не кит, потому что киты, якобы, не могут проглотить целиком такой большой предмет, как тело человека. Однако в оригинале на иврите сказано Господь предопределил большую рыбу, чтобы она проглотила Иону. Здесь не говорится о том, какое именно морское животное это было. Да это и не важно. Я все равно верю, что это было на самом деле, потому что это записано здесь, в Слове Божьем. И здесь, конечно же, библейские критики получают свой звездный шанс. Во многих библейских комментариях и библейских словарях вы можете обнаружить, как разные люди совершают поползновение дать какое-либо правдоподобное, естественное объяснение этому событию. К примеру, они говорят, что на самом-то деле это была вовсе не рыба, а просто еще один корабль. И капитан того корабля вытащил Иону из воды. И по счастливому совпадению этот корабль подвез Иону до нужного места. Возможно, вам доводилось читать множество подобных естественных объяснений, написанных людьми, которые делают все возможное, чтобы удалить из Библии все сверхъестественное, все то, что не умещается в их картину мира. Однако, настоящая проблема таких людей в отношении книги Ионны заключается в том, что сам Иисус верил ей. Лично я, конечно же, намного охотнее встану на сторону Иисуса, чем на сторону всех вместе взятых критиков, чьи труды мне когда-либо пришлось читать. Я верю, что Иисус знал о делах Божьих лучше, чем эти якобы мудрые ученые и исследователи, которые пишут свои труды с земной человеческой мудростью, пытаясь преуменьшить и ограничить величие и всемогущество нашего Бога. Иисус несколько раз упоминал об Ионе, и в частности, о том конкретном случае с рыбой. Иисус, в ответ книжникам и фарисеям, которые просили у него знамения, после того, как он на их глазах сотворил многие чудеса, когда они заявили: «Покажи нам знамение, что ты действительно Мессия», Иисус сказал им тогда: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Итак, Иисус обращается к случившемуся с Ионой, говоря о нем как о настоящем, действительно происшедшем событии. Поэтому я тоже принимаю это как настоящее, буквальное происшествие. Мне совсем не трудно принять это как настоящее, буквальное происшествие, потому что я верю, что Бог сотворил такие существа, о которых мы вообще ничего не знаем, которые, конечно же, могут совершенно спокойно проглотить целого человека и держать его у себя в желудке какое-то время. Божья способность творить не вызывает у меня никаких сомнений. Когда я смотрю на огромное творение Божье, которое окружает меня, его способность сотворить что-то подобное этой рыбе, у меня не возникает никаких сомнений. Говорят, что глотка кита слишком мала, чтобы проглотить человека. Это определенные виды китов. Но ведь есть и так называемые киты-кашалоты. Выловленных экземпляров этих китов в желудках находили останки щупальцев кальмаров до 1,5 метров в диаметре. То есть вполне очевидно, что этим китом был проглочен просто огромный кальмар. Бог сотворил много всего интересного. Бог сказал Иову: «Эй, Иов, ты думаешь, что ты мудр и много чего знаешь? Тогда скажи мне, видел ли ты то-то и то-то?» И Бог говорит о некоторых из тех вещей, о которых человек может только сказать: «Нет, это вне моего понимания, я просто не могу этого постигнуть». Глава 2. Итак, Иона 3 дня и 3 ночи провел в желудке этой великой рыбы, или, как говорится в нашем переводе Библии, большого кита. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи, и помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Иона, должно быть, действительно был очень упрямым человеком. Он сидел там 3 дня и 3 ночи, прежде чем начал молиться. Он был совершенно твердо настроен не нести Слово Божье язычникам. Он был твердо настроен не идти в Ниневию. И вот он сидел там 3 дня и 3 ночи, и он описывает условия, в которых он находился. И сказал: «Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил». Может быть, он даже думал, что он и на самом деле умер и попал в ад. В конце концов, он пытался убежать от Бога. А в желудке кита очень жарко, около 40 градусов. Ведь киты млекопитающие, и температура их тела составляет около 40 градусов. Плюс к этой жаре еще и влажность. Пищеварительные соки, плещущиеся вокруг него, водоросли, опутавшие его голову. «И ты услышал голос мой, ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною». Интересно, что большую часть его молитвы мы можем обнаружить в псалмах. Очевидно, что Иона очень хорошо знал псалмы, потому что вся его молитва состоит из выдержек из псалмов. Ко всем этим стихам вы можете найти параллельные места в псалмах. Возьмите вашу симфонию и найдите эти места. Жалко, что он с самого начала не вспомнил о 138-м псалме, потому что тогда он с самого начала мог бы избежать многих проблем. Тогда он знал бы, что это совершенно невозможно убежать от Божьего присутствия. 138-й псалом говорит: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Он знал псалмы. Он хорошо их знал, потому что он действительно по памяти цитирует их в своей молитве. Но интересно то, что часто мы упускаем из виду очень важные вещи. «И я сказал: отринут я от очей твоих», 30-й псалом, стих 23, «однако я опять увижу святый храм твой». Помните, когда Соломон посвящал храм Господу, он сказал: «Господь, если твои люди окажутся в беде, если они будут захвачены врагами, если они будут в чужой земле или еще что-нибудь, если они обратятся к храму твоему и помолятся тебе, то услышь, Боже, их молитву с неба, с места обитания твоего, и ответь на их мольбы». Откуда он знал, в каком направлении находится храм? Я не знаю. Но он, очевидно, повернулся в ту сторону, где он считал находился храм, чтобы помолиться Господу. Он решил исполнить то, о чем говорил Соломон. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскую травою обвита была голова моя, до основания гор я не шел». Эта рыба или кит, в котором он находился в течение последних 3 дней, несомненно, побывала в самых разных местах, опускаясь на самые глубокие глубины, а потом поднимаясь на поверхность. О, какое же это мерзкое ощущение! Постоянная качка! Наверное, у него началась морская болезнь. Просто ужасно! «Земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Иона делится с нами очень ценным уроком, который он получил. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Они отрекаются от той милости, которую Бог проявляет к ним. Если вы следуете за обманом или за ложью, Вы только усложняете жизнь самим себе и убегаете от вашего же собственного блага. Это ложь думать, что вы лучше, чем Бог, знаете, что является правильным для вашей жизни. Это ложь, когда вы думаете, что вы можете найти счастье вне Бога или без Него. Это самообман полагать, что вы можете убежать от Бога или от Божьего призвания, от Его лица, от Божьего присутствия. Если вы пытаетесь сделать это, этим вы только навлекаете на себя разрушение и бедствие. Вы отвергаете Его милость, потому что Бог милосерд. Бог любит вас. И что бы Бог ни приготовил для вас, это всегда будет самым лучшим, что когда-либо могло произойти с вами. Даже если сейчас вам так и не кажется. Бог, может быть, призывает вас к чему-то, а вы пытаетесь убежать. Вы говорите: «Этим я не хотел бы заниматься, я не хочу этого делать». И вы пытаетесь бежать, потому что вы боитесь делать то, к чему Бог призывает вас. Это кажется для вас ужасным бременем, и вы говорите: «О, я не могу, я не хочу этого делать», и вы пытаетесь бежать от Божьего призвания. На самом же деле, убегая от воли Божьей, вы бежите от самого лучшего, что когда-либо могло произойти в вашей жизни. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Мы сами себе создаем ад и страдания, в которых иногда себя обнаруживаем. Все эти страдания происходят от нашей собственной глупости, когда мы думаем, что мы лучше Бога знаем, что лучше для нас. И все же, разве мы хоть раз в жизни не оказывались в таком положении, когда мы думали, что мы лучше Бога знаем, что принесет нам счастье? Но когда я оглядываюсь назад на такие моменты в моей жизни, когда я обращался к этой ложной суете, и когда я отвергал путь, который Бог полагал предо мной, и когда я думал, что найду большее счастье и большее удовольствие, оставив Божий путь, это были самые неудачные и тяжелые времена из всей моей жизни. Те моменты, когда я думал, что я лучше, чем Бог, знаю, что сделает меня счастливым, в конечном итоге приводили к страданиям в моей жизни и в жизнях других людей. И я создавал для себя ад на земле, в котором мне приходилось жить до тех пор, пока я вместе с Давидом не исповедал мой грех пред Господом и не принял его прощение и очищение, когда я был восстановлен в общении с Богом. Лишиться общения с Богом является адом само по себе. Вот в чем заключается самое страшное мучение ада. Люди лишаются возможности общаться с Богом. И сама мысль о том, чтобы вечно пребывать вне общения с Богом, совершенно непереносима. После этого Иона говорит: «А я гласом хвалы принесу тебе жертву». Там, где он находился, он не мог принести в жертву ягненка или что-либо еще. Там, в желудке кита, он не мог развести огонь и принести жертву Богу. Поэтому ему пришлось удовлетвориться тем, чтобы принести Богу жертву хвалы. В Новом Завете, в послании к евреям, мы читаем призыв приносить Богу жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Его. Таковы жертвы благоугодны Богу. Что обещал, исполню. У Господа спасение. Очевидно, он сказал: «О Господь, я сдаюсь, я пойду в Ниневию, и поэтому, что обещал, исполню». А потом признание: «У Господа спасение». Какой важный урок, который нам всем необходимо усвоить. Спасение не основывается на моих добрых делах. Оно не зависит от моих усилий. Я долго пытался угодить Богу своими делами и своими собственными усилиями. Зная историю о маленьком мальчике, которому для того, чтобы пойти на спектакль, пришлось оставить Иисуса снаружи, я не ходил на спектакли. И я пытался быть праведным в моих собственных делах. Но какой же это был прекрасный день, когда я выучил урок, который довелось выучить Ионе, что у Господа спасение. Спасение принадлежит Господу. Я узнал это после многих трудностей, после многих горьких падений, когда я пытался поступать правильно, но обнаруживал себя неспособным так поступать. Постоянно чувствуя себя виноватым пред Богом, живя христианской жизнью, похожей на качели, вверх-вниз, вверх-вниз, огромные подъемы и ужасные падения. Это продолжалось до тех пор, пока я не пришел к осознанию этой истины, которую Иона нашел, сидя в желудке кита. Спасение у Господа. И тогда я возложил мое упование в спасении на Него. О, какой же это был прекрасный день, когда я оставил свои собственные усилия и вошел в Его покой. Это был один из самых счастливых дней во всей моей христианской жизни, когда Бог научил меня этой истине — спасение у Господа. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава третья. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию. Так часто Бог приводит нас обратно на место нашего падения, на место нашей ошибки, и там мы все начинаем сначала. Я называю это возвращением на нулевую отметку. Интересно, сколько раз Богу приходилось возвращать меня обратно к нулю, к тому самому месту ошибки? После чего он говорит: «Ну хорошо, теперь давай все сначала». Ведь на самом деле я не могу идти дальше до тех пор, пока я не одержу победу в той области, в которой я упал. Я не могу продолжать возрастать в Боге, в моей жизни до тех пор, пока Бог не совершит свою работу в этой конкретной области. И тогда Он приводит меня обратно к той же самой ситуации, когда мне снова приходится встречаться с теми же самыми вопросами, но на этот раз избирая послушание Господу. Тогда я могу продолжать идти вперед. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. То есть, чтобы пройти через него из конца в конец, вам потребовалось бы 3 дня. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу. Как это удивительно! Иона, несомненно, в своем сердце не был доволен тем, что он делает. Это видно из дальнейшего повествования. Иона рассердился на Бога за то, что он не уничтожил Ниневию. Иона по-прежнему ненавидел этих людей. Он по-прежнему не хотел, чтобы Бог работал в их жизни. Он был там только потому, что это было лучше, нежели раствориться в пищеварительных соках в желудке у кита. В его проповеди он не давал им никакой надежды. В его проповеди не было призыва к покаянию, не было увещевания о любви, только послание суда: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Но люди, тем не менее, поверили Богу, к великому сожалению Ионы. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Какой великий призыв к покаянию, ко всему народу, даже к животным! Он приказал: не кормите их, и когда стада будут реветь от голода, пусть это будет как вопль к Богу о милости. И стада действительно голодали, и на улицах постоянно слышалось «му, му». Пусть это будет всеобщей мольбой к Богу о милости. Полное, совершенное покаяние всего народа, когда все сидели во вретище, взывая к Богу, каялись в своих грехах и молили Бога о милости. Вторым разом, когда Иисус говорил о Ниневии и об истории Ионны, было, когда Он обращался к фарисеям и книжникам. Он сказал: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Ниневитяне покаялись от проповеди этого разозленного пророка, который проповедовал один только суд Божий. И вот пришел Иисус, Сын Божий, провозглашая людям Божью любовь, призывая людей испытать Божью любовь в своей жизни и прийти к Богу любви, но они не покаялись. Поэтому ниневитяне в день суда будут стоять и указывать пальцем на этот род, на это поколение, обвиняя их, тех, которые не покаялись, тех, которые не взыскали Бога. Они будут осуждением для этого рода, ибо сами они покаялись от проповеди Ионны. Они действительно покаялись полностью, совершенно, сидя на пепле во вретище. Даже сам царь снял свои царские одеяния и возложил на себя это колючее, грубое вретище. Также они накрыли вретищем всех своих животных, все до единого, объединяясь в этом всеобщем покаянии. Почему же они покаялись? И он ведь не говорил им: «Покайтесь, иначе Ниневия будет разрушена». Он вообще не проповедовал покаяния. Он даже не хотел, чтобы они покаялись. Может быть, если мы покаемся, Бог еще умилосердится. Мы не знаем этого. Этим людям не было дано обетование милости, не было дано обещание благодати, одно лишь обещание суда. И все же, держась за самую тоненькую нить надежды, какая только может быть, они покаялись. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Послушайте, вам не надо строить вашу веру или вашу надежду на этой одной тонюсенькой нити. Я могу сегодня сказать вам, что если вы покаетесь, Бог благ и Бог милостив, Бог простит вас. Вам не надо подвешивать вашу надежду на этой тоненькой веревочке, кто знает, или может быть. Бог простит, если вы покаетесь и обратитесь от вашего нечестия. У этих людей не было такой надежды, никто не проповедовал им об этом. Все, что у них было, только может быть. И вот в этой своей надежде они обратились к Богу и покаялись. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Итак, перед нами вновь проблема, характеризующая действия Божии. У нас есть только человеческие термины. Наш Бог безграничный, вечный Бог, но мы ограничены. И когда мы разговариваем друг с другом, мы употребляем ограниченные человеческие термины, так как у нас нет безграничных терминов. Есть такие вещи, о которых мы даже не способны говорить, описать. Мы ограничены в терминологии. Когда Иисус говорил с Никодимом о духовных вещах, Он в конце концов сказал ему: «Послушай, Никодим, ты учитель Израилев. И если я говорю тебе о земном, и ты не способен понять, то что будет, если я буду говорить тебе о небесном?» То же самое произошло и с апостолом Павлом. После того, как он побывал на небесах, он сказал: «В теле ли, вне тела, я не знаю. Но одно я знаю, я был восхищен до третьего неба, и то, что я видел и слышал там, невозможно описать и передать человеческим языком. К тому же, это было бы преступлением попытаться описать все это. Нет таких слов, это просто невозможно. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Я Господь, я не изменяюсь». Но здесь мы видим перемены. Пророк говорил: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Но люди покаялись, и разрушение не пришло на них. И здесь для описания действий Божьих мы употребляем человеческие ограниченные термины. Бог раскаялся. Или Бог не навел бедствие, изменил свое намерение и не уничтожил их. Но нет, Бог знал, что они раскаятся. Именно поэтому Он и послал к ним Иону. Он знал с самого начала, что суда не будет. Он знает начало и конец. Но вы, возможно, скажете: «Я не понимаю этого». Я знаю, что ты не понимаешь. Ты ограничен, лимитирован в своем понимании, а Бог безграничен. Бог говорит: «Мои пути не ваши пути, мои пути выше путей ваших». И не загоняйте себя в отчаяние, пытаясь уразуметь полный аспект естества и характера Бога. Поэтому, говоря о Боге, мы ограничены в нашей человеческой терминологии. И когда обещанный суд не пришел, мы должны использовать термины, доступные нам, но они не обязательно имеют прямое отношение к Богу, так как Бог не изменяется. Бог смилостивился над ними, видя их раскаяние. Обещанного разрушения не произошло, но даже говоря о разрушении, Бог знал, что они обратятся и покаются. Если бы они не покаялись, разрушение бы произошло. Однако они покаялись, и Бог явил им свою милость. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Боже, я ведь знал, что так и будет. О, я так зол! Случилось то, чего я больше всего боялся. Не потому ли я и пытался убежать отсюда?» Да, интересный тип был этот Иона. Он был зол на Бога из-за покаяния в Ниневии. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, я больше не хочу жить, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Да, он действительно был сильно разозлен. «Все, Боже, с меня хватит, я знал, что так все и будет, этого-то я и боялся, Господь, об этом ведь я и говорил тебе, когда ты посылал меня, поэтому-то я и бежал в Фарсис. Я знал, что ты так благ и так милосерд, что ты так много милостив. Ты слишком мягкосердечен, Господь. Я знал, Боже, я знал, что это произойдет. Убей меня, Господь, убей меня. Я не хочу жить. Лучше мне умереть, нежели жить. С меня достаточно». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно? Разве хорошо тебе так гневаться?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, такой небольшой шалашик, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Может быть, Бог все-таки поразит их? Отойду-ка я в сторонку, сяду и буду смотреть. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма обрадовался этому растению. Растение укрывало его от палящего солнца, давая ему тень. И устроил Бог так. Сначала Бог приготовил кита или огромную рыбу, потом он произрастил растение, Теперь же он усмотрел червя. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. Бог навел бурю. Он повелевает стихиям. Бог контролирует всем, что происходит в мире. И солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Жизнь этого растения была так коротка. В одну ночь оно выросло и в следующую ночь погибло. Ты ничего не делал, чтобы посадить его, ты ничего не делал, чтобы поливать его или растить его. Ты не имеешь к нему никакого отношения. Это просто растение, трава. И все же, когда оно погибло, ты пожалел о нем. Как это странно, Иона. Потому что, видишь ли, я сотворил ниневитян. Я имею отношение к их существованию. Это не просто растения, это люди, это души, живущие в вечности. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Почему же Бог пожалел их? Из-за его сострадания к детям, потому что в этом городе было более 120 тысяч малых детей и взрослых, не способных отличить правой руки от левой. И еще интересно, что также Бог пожалел Ниневию из-за животных, из-за скота, живущего в нем. Таким образом, книга Ионы заканчивается описанием Бога, который милостив, который благ, который долготерпелив, который не желает производить свой суд над злыми людьми. Бог с огромным состраданием и заботой относится к детям и животному царству, которое Он сотворил. Поразительная история. Сколько уроков мы можем получить из нее? И главное из них – чтущие суету и ложь отвергают милость, которую Бог приготовил для них. Не пытайтесь убежать от Бога. Не пытайтесь спрятаться от Него. Несомненно, Бог знает, что является лучшим для вас. А если вы пытаетесь сделать что-либо иное, не то, что Бог хочет, чтобы вы делали, это принесет вам только разочарование, страдания и боль. Этим вы сами превратите свою жизнь в ад. Бог знает, что лучше для вас, поэтому предайте пути ваши Господу. Отче, мы благодарим Тебя за книгу Ионы и уроки, которые она преподает нам. Уроки о Тебе. Господь, мы так благодарны, что Ты Бог милосердный и любящий, многомилостивый и долготерпеливый. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою благодать, которую Ты явил нам во Христе Иисусе, за милость, которую мы испытали, когда Ты простил нас и очистил нас от греха, когда мы избежали вечного суда, потому что Иисус понес этот суд за каждого из нас. О Боже, как мы благодарны, что Ты искупил нас, и теперь Ты считаешь нас Твоими детьми. Помоги нам, Господь, ходить в послушании Твоей воле во всем, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь пребудет с вами. Пусть Господь благословит вас и хранит вас силой Его любви, явленной в Иисусе Христе. Будьте послушны голосу Божьему, когда Он будет взывать к вашему сердцу, и исполняйте те дела, которые Он приготовил для вас к Его славе во имя Иисуса Христа.